в нашу общую, ага, самую, общую 24 апреля,
по-моему. Ну, Саня у нас, да, подсказывает, да, он в курсе.
Спасибо.
Ну, вот, да, так что это. У меня это любимый мой альбом. Вот съемки, ну, правда, здесь вот так получилось. Это вот старый фотоаппарат у меня был еще это пока,
хороший,
да,
хороший,
не очень.
Большого, но, формата.
Так что, ну что, могу поздравить тебя с 30-летием вашей группы. Да.
Это большое дело. Я не знаю, кто из групп дожимает это, тем более рок-групп. Это ж страшное дело. Рок-группы такие, они живут как звезды. Сгорают и так далее. Ну, слава Богу. Даже буквально вот мы отмечали 2 июня 2019 года в Питере, у нас был концерт, в котором мы играли 4 состава там. Люди прилетели из Америки, из Израиля, из Украины приехали. И вот я на тот момент, когда я собирал этот концерт, ну, еще за полгода, я обзванивал всех, и там кто-то приехал, кто-то не смог, но я понял, что из там чуть ли не под 50 человек, которые в разное время, они все оказались живы. Вот самой я просто удивлялся, где еще, в какой группе все музыканты, которые играли, живы. Поэтому я говорил на концерте: слушайте группу «Разные люди», будете долго жить.
Угу. Ну, ты сегодня об этом на стриминге говорил, да?
Да, вот, потому что это меня просто до глубины, я начал перепроверять. Ну, действительно, потом так и оказалось, что вот удивительная вещь.
Значит, это счастливая группа. Знаешь, бывает так, человек попадает, да, актеры попадают в какой-то фильм, да, помнишь фильм «10 негритят», например, да, попадают, потом они начинают постепенно, да, какие-то мистические вещи происходят.
Мистические вещи, которые жуть не объяснили.
А здесь вот группа, значит, такая счастливая, легкая, несмотря вот на всю свою такую брутальность, скажем, творчество. Но об этом чуть позже.
Это такая светлая брутальность.
Да.
Это просто как форма. На самом деле мы же такие, когда говорят наши поклонники, вот когда эта группа «Разные», такое родное, вот родные люди, уже они по жизни с нашими песнями, а я понимаю, что это самый большой комплимент, который может существовать. Вот, когда я также с годами многое там уходит, а остаются какие-то родные вещи, которые, ну вот они родные, вот так люди и проносят по жизни. Это прекрасно.
Саш, сейчас такая основная, наверное, мне кажется, тема, новость в музыкальных рок-кругах о том, о выходе вашей книги «Жизнь стоит того». Вот о тебе, о твоем творчестве, о творчестве разных людей. Вот 29 числа должна была быть состояться презентация здесь, и книга должна была выйти. Вот скажи, пожалуйста, для своих поклонников творчества своего, выходит ли книга, почему задерживается ее выпуск, какие сложности с подготовкой к печати?
Да, я скажу честно всем, я это, как бы мы даже это пытались распространять, и официально заявляю, что книга выйдет, и она в работе, и мало того, что так получилось, что мы воспользовались карантином, у нас появилось очень много материалов, которые просто, ну как в один момент, значит, появились, и дополнить книгу, ну то есть это было, ну, как бы очень важно, чтобы уже сделать ее хорошо, потому что это очень большой объем работы. Вот, поэтому, как бы, можно было, то есть мы сначала мы хотели в апреле, потом, причем, понимаете как, презентация можно даже и в пандемию, вот как она была, там выпустить ее. Никто не узнал, что она вышла, мы бы разослали подписчикам, а у нас был план, что в каждом городе, куда мы будем приезжать с презентацией маленькой акустической, будут играть люди, которые так или иначе имели отношение к группе. Там в Питере с Чижом, в Киеве там с Карамазовым Олегом, там в Харькове с теми разными людьми, кто придет. То есть, а так просто взять, и вот это она 5 лет писалась, если бы там более 100 интервью. Ну, тем более, были бы у нас какие-то редакторы, которые обычно же книги издают издательство, и издательство ставит планы. Они там писателям договариваются о роялти, там гонорарах и так далее. но они диктуют. То есть они диктуют, если писатель скажет, я хотел бы вот такие там фотографии или такую-то бумагу, они говорят, это нам не интересно, нам нужно вот это. Мы продаем типа обложки с именем и все. А то, что внутри как бы, ну это как бы такой бизнес, как бы. А мы никому не обязаны, ни перед кем не зависим, и поэтому мы хотим, потому что Саша Бессмертный, он такой перфекционист, как больше, чем я. Он это будет цветная печать, очень хорошая бумага. Книга будет присыщена QR-кодами. То есть это,
которым это, можно перейти.
Это мультикнига, мы используем все последующие технологии, поэтому так как у нас очень большой каталог видео и аудиоальбомов, и они постоянно заполняются, да? Ну, уже почти все, что было в природе, мы нашли. Но нам все равно, вот из Одессы, Саня Микитенко недавно пришел, я его не помню, но есть видео. И эту книгу наверняка люди будут читать, ну, несколько лет, потому что суть в том, что она мультикнига, прочитав один раз, как бы, историю, да, это вот такая, как бессмертно называть, полная автобиографическая биография, авторизованная биография Александра Чернецкого, там и группа «Развили», ну как-то вот так. Но трудно писать о группе музыки, не слышав и не видев, тем более не видя то, что это... То есть раньше, когда в советское время там выходили какие-то книги о группах западных и все, что там последнее, там, все равно ты уже домысливал, там собирал эти кассеты. Там, а здесь ты можешь даже не вставая с дивана, навести телефон и посмотреть именно этот фрагмент, именно этот кусок жизни, который описан здесь. И поэтому я говорю, что эта книга как будет, как бы она будет, допустим, надеюсь, в рюкзаках у людей, которые будут по жизни путешествовать, и периодически они будут дополнять, ну, тех, кому интересно. И вот в этом такое начали делать люди некоторые. Вот, допустим, Саша Балутенко издавался про «Король и Шут», и там были такие. Там достаточно мало, только первый пакет. Мы же постараемся сделать намного. Поэтому и это тоже занимает время. Загрузка на YouTube этих концертов, на порталы, где аудио. Ну, хочется сделать раз, но хорошо. Вот поэтому я всем подписчикам, на все письма я отвечаю также. Говорю, что его книга в работе, но она выйдет только тогда, когда выйдет. Давайте эти сроки, тем более... Господь Бог нам дает поправки. Мы, как бы, вот эта ситуация с пандемией, это вообще никто же не ожидал. Поэтому, значит, такой знак, что, ребята, не спешите, сделайте хорошо. И это правильно.
Все-таки более-менее сроки, когда собираетесь?
Надеюсь, осень. Да, хорошо, скажем так, в этом году.
В этом году.
Если вот так. Смотрите, ходят разные слухи. Я там в Германии, люди нас зовут там в октябре, а потом еще в июне другой человек из Гамбурга говорит, сейчас это первая волна, а она уже в июне говорили, что осенью будет вторая волна. Так что
ты имеешь в виду пандемия, да?
Именно немцам говорили, что вы вообще ничего не думайте, будет вторая волна еще сильнее. Ну, как бы все такие сидят, а что, как можно планировать, ну, когда? Поэтому я еще раз говорю, вот эта фраза, пусть люди войдут в наше общее положение, книга выйдет тогда, когда выйдет, когда мы посчитаем полноценным выпуск этой книги с презентациями, с концертами, и чтобы люди могли приехать. Понимаете, вот сделать здесь презентацию, вот здесь граница закрыта. Люди не могут, как приехать. Вчера приехать, или сегодня не могут приехать в Белгород из Украины.
Харькова, да.
Понимаете?
Да.
Ну, это же обидно. И мы туда не можем приехать. Поэтому сроки это все такое. Главное, что это все будет абсолютно точно. Надеюсь, в этом году, вот так я скажу. Это не отговорка, еще раз говорю, чтобы меня поняли, потому что мы обязан только перед своими подписчиками, но они молодцы, они приобрели всякие разные интересные лоты, которые там на планете, и подписались, и очень некоторые отдельно там будет список всем благодарности, которые просто помогли деньгами, и чтобы на типографию собрать. Вот, поэтому, как говорится, расскажи Богу о своих планах, рассмеши их.
С прошлого года, Саша меня поправил, что 30-летие отмечается целый год. Значит, с прошлого года 30-летие отмечается группы. Вот скажи, пожалуйста, здесь уже посерьезнее так. Как изменилось творчество за 30 лет? Вот какие проблемы человека, общества, явления ставились тогда во главу угла? Какие, может быть, сейчас? Может быть, что-то вообще ушло в небытие? Вот можешь...
Хороший вопрос, очень глубокий. Я скажу, что в принципе группа «Разные люди» всегда пела о людях, о человеке, о простом человеке. Вот, как бы, даже сам Шевчук сказал в интервью к этой книге, сказал, что Чернецкий всегда поет о людях, о простых, ему и очень важны эти люди, простые. Ну, то есть это как бы... Я же это делал не специально. Я пою о том, как бы, знаете, как бы о судьбе человека в разных ситуациях. О любви, дружбе, о свободе самовыражаться, о свободе отстаивать свои мнения, быть честным перед своими предками и оставаться патриотом своей Родины. Это как бы вроде бы простые такие слова, но они очень трудно даются людям, когда они сталкиваются с современной ситуацией, потому что сейчас люди очень много сходят с ума от того, что они не понимают, где правда, где ложь, где настоящее, где... А вот остаться вот таким... Во-первых, каждого человека воспитывали родители, были примером. Если ты рос нормальным человеком, то вряд ли ты уже станешь каким-то предателем. Либо ты казался таким, знаешь, другом Ситцевым, на самом деле продать тебя не имеет никакого никакой тяжести для этого человека, потому что они думают, что так они проскочат и так далее. На самом деле все очень просто, это еще библейские ценности, и поэтому живи честно, открыто, будь настоящим человеком, помогай другим людям. Именно тогда твоя жизнь будет иметь смысл. Потому что если ты живешь ради себя, с тобой умрет все, и ты сам. Да. А отдавая свою жизнь другим людям, после твоей смерти эти люди будут... Любую вещь, как говорится, вспоминать, они будут вспоминать тебя, и пока тебя помнят, твоя жизнь продолжается.
Слушай, как вот ты прямо предварил следующий вопрос. Ну, это просто поразительно. Вот знаю, что друзья для тебя — это отдельная тема. Читала, я не скрываю, что я читала много интервью, читала какие-то там из книги из этой уже, что там немножко интервью опубликованные, видео. Вот. И вот скажи, как удается тебе сохранить длительные дружеские отношения с людьми? Вот творческим людям часто мешают там эгоцентризм, зависть, я не знаю, там какое-то может быть первенство в творчестве, излишняя эмоциональность. Вот как в твоем дружеском окружении с этим справляешься?
Ну, хочу сказать, это, ну, во-первых, дружба — такое понятие очень личное. Обычно это друзья у нас все в детстве остались. Дальше уже были сослуживцы, компаньоны там и так далее. Сотрудники, ну, я не знаю.
Партнеры, коллеги, да.
Но друзья все равно тогда в детстве, в том, когда мы еще все одинаково равные, одинаково бедные, и мы все растем. И там познаются первые наши познания жизни. Как мы можем не бросить друга, не оставить там, не предать, и тогда это все тогда. Но я хочу сказать, что, как говорил Сергей Чебраков, вот самый старинный лучший друг, да, он говорит, Саша просто умеет дружить. Я очень благодарен ему за эти слова, потому что это действительно, по большому счету, труд. Тебе нужно всегда чувствовать, что друг — это человек, который всегда на тебя рассчитывает. И даже если он оступился, ты ему дай шанс. постоять, подумать, потом самому найтись. Не загоняй его в угол. Это ты, ну, ты на то и друг, чтобы это самое, чтобы поддержать его. Понимаете? Поэтому дружба — это такая вещь, которая, ну, она проходит испытания и годами, и, в общем-то, целая жизнь была.
Это настолько мудро вот сейчас. Ну, я поражаюсь.
Ну, потому что я именно стараюсь именно так относиться к людям, к своим друзьям, потому что я их знал в других ситуациях. И они способны на то, чтобы это преодолеть. Ну, поэтому разные ситуации, когда, да, ну, единственное, это, может быть, то, что предательство простить невозможно, потому что, ну, это самое подлое. Ну, то есть, Иуда, который предал Иисуса, он уже просто повесился, он не смог жить дальше, потому что это было выше его сил жить дальше, чувством, что ты предатель. Поэтому здесь каждый выбирает. Когда говорят, у меня не было выбора, выбор всегда есть. Умереть честным человеком стоя или на коленях предателем. Выбор всегда есть у каждого человека. Только какой ты примешь выбор. Это все.
А к этому возрасту у тебя есть люди, которым ты руки не подашь?
Да, появились, к сожалению. Но они сами. Дело в том, что ко мне эти люди, они уже не подойдут на километр, на 10 километров. Потому что, ну, это, может быть, какое-то поле существует, что они даже, ну, они знают.
Что нарушено?
Ну, там даже сменились не то, что ценности, сменился уровень морали, сознания. То есть они, ну, слышишь, как бы переформатировать. Мы стали уже не теми людьми, а стали чем-то, продуктом чего-то. И они уже, когда открывают рот, они говорят какими-то фразами, которые я от них раньше не слышал. Они этими фразами говорят. Значит, это уже внутри сожрало что-то, переформатировало. И это говорят какие-то рептилоиды, например. Но это, ну, назвать их, ну, как бы, людьми, которые, ну, говорят, в сознании такие вещи. Ну, я не могу. Я сейчас не буду приводить примеры, потому что это некорректно. Они не смогут ответить, а я буду. Но в общих фразах я именно те, кто понимает, о чем я говорю, они поймут. Угу.
Про вот брутальный, депрессивный, хардовый, суровый мужской рок, такие характеристики получает твое творчество, твоя музыка. Вот какие самые неоднозначные оценки ты слышал своего творчества? Вот что тебя удивило? Журналисты же пишут иногда.
Я открыт для любой, но именно конструктивной критики, потому что журналистам это все равно их хлеб, они должны каким-то образом распознать и что-то такое вытащить на свет читателя, то, что, как бы, очень хотелось бы услышать. У меня никаких секретов нет, и я признателен тем журналистам, которые меня называют самым лирическим рок-исполнителем, потому что, ну, песни лирические, это, ну, наверное, то самое, чем я очень дорожу. И все песни написаны совершенно, естественно, искренне. И поэтому, может быть, они так долго живут и находят отклик у многих моих людей. И опять же, даже тяжелые хардовые вещи, такие жесткие, в них всегда, опять же, это не мои слова, а слова друзей, там, журналистов, которые говорят, все равно у тебя в этих песнях есть свет в конце туннеля, это светлая грусть, и все равно есть надежда в конце, потому что, зная меня, что я человек, который все равно, как бы, не обращаю на трудности внимания, живу, ну, как бы, много людей помогают, у меня замечательная жена, дочка и друзья такие прекрасные, настоящие. Поэтому этот свет, он есть то, что дает нам, ну, освещает, короче, и нашу жизнь, и дает возможность людям, которые потерялись в каких-то вещах, проблемах своих, они все равно найдут, что это все, все можно преодолеть, короче.
Саш, я прочитала, что у тебя есть, ну, у вас с Игорем Ойстрахом зарегистрирован фонд «Рок-музыканты помогают детям». Да. Вот действует сейчас этот фонд, и по каким критериям вы выбираете себе людей? Как к вам обращаются? Вот, как это происходит?
У нас этот фонд, там была целая история, но довольно долгая, с 91 года, когда мне все стало, я не буду ее повторять, я скажу, что этот фонд мы зарегистрировали. Сначала у нас был фестиваль первый, 25 мая 16 года, в котором участвовали чужие компании, ДТТ, «Машина времени», «Серега», «Скляр», «Летов», «Сергей», «Машина времени», опять, да, «Братья Карамазовы» и разные люди. Там было 6 групп, и у нас было 4 ребенка, которым, ну, волей случая так получилось, что мы, им нужна была помощь. И мы, собственно, я это, ну, как бы обратился ко всем музыкантам именно с тем, что еще не было фонда, но провести такой фестиваль, который бы дал возможность музыкантам поучаствовать в благотворительности, хотя я знаю, что очень многие незримо, они не афишируют, помогают конкретным детям, людям и так далее. Но, как мне сказали на это Артас, на пресс-конференции, они сказали, что, скорее всего, Александр, ваша миссия такая, она более просветительская, и для людей, чтобы они историю... Я это сам говорил, что история благотворительности в России за последние 100 лет, ну, она начинает возрождаться. И это очень важно, так, потому что эти вещи, они у каждого человека есть, и они, люди не должны стесняться быть милосердными, потому что это их нормальное, естественное чувство человеческое. И мы помогаем так или иначе друг другу, и чем больше людей будут знать, что еще большие музыканты в этом участвуют, они отдают там свои гитары, какие-то вещи, личные пластинки, мы это на аукционе выставляем, проводим эти фестивали. И у нас есть 4 ребенка, которые с разными диагнозами. Один очень тяжелый. И, ну, и вот, собственно, им практически нужно каждый у нас отчеты. То есть мы зарегистрировались в Минюсте, этот благотворительный фонд. Отчеты мы продлили сейчас на 3 года, продлили еще на 3 года. Все финансовые отчеты, которые оплачивание всех услуг медицинских, там Егора Рячкова брали в Израиль для очень, ну, как бы конкретной диагностики как бы там лечения, адаптации и так далее. Сейчас и каждый год они, Егор Власова, ездят в санатории, которые мы оплачиваем. То есть у нас нет никаких ни спонсоров, никакой поддержки, ни государства, ни бизнесменов. Это все деньги, которые по копии, по рублю люди, которые присылали. Но именно мы тоже так делали, чтобы они именно расплачивались за вот это на аукционах, за какие-то гитары, там подписанные Шевчуком там, или Кинчевым, или там диски этих ребят, там, чтобы они знали, что эти люди, ну, то есть они вместе с нами. Вот поэтому это такая малая, это наша личная война, так сказать. Но как бы как пример для тех, кто... Я понимаю, что безусловно тот же Росфонд или Константина Хабенского фонд, там за, с рекламой на Первом канале за одну минуту смс забирают несколько миллионов. Естественно, это другой уровень. Да? Но нашего — это наше. Мы это делаем. И с нами очень много людей. А если другие будут тоже подобное я не делал, я знаю. Это все такое личное. Поэтому, ну, вот такая у нас гуманитарная миссия, которую мы не бросаем и продолжаем, и это все продолжаем.
Спасибо, это хорошая тема. Вот у тебя есть такая фраза в песне: «Тот, кто приезжает в Москву, становится тем, кто хочет». Не в песне, в одном из интервью я его читала. А тот, кто приезжает в Питер, становится питерцем. Каким для тебя был Питер 2000 года? И вот чем он стал для тебя сейчас? Что он родным домом?
Питер очень... Город очень похож на Харьков, такая же вторая столица. И дело в том, что Ленинград еще в то время, я, наверное, мне было лет 20, я приезжал на Ленинградский рок-клуб, то есть я работал в Харькове на работе, копил деньги, и уже у меня была там своя группа, и обязательно ездил, я так ездил со всей страны, посмотреть вот концерты Ленинградского рок-клуба. Потом нас уже пригласили туда как группа, мы играли на 6-м Ленинградском рок-фестивале ГУПД в зимнем стадионе. Потом ленинградские врачи меня спасали, поставили на ноги. И потом, когда я как бы годами, когда в Харькове уже артистские группы распалась, и мне было уже все-таки 33 года, но хотелось еще что-то показать людям. Это самое. И в более случае я приехал на 2 дня в Петербург, и Серега Чебурков сказал: «Саня, оставайся, я тебе помогу, всем и все поможет», и так далее. Потом, ну так, честно, это войти 2 раза в одну и ту же реку фактически невозможно, но у меня это получилось благодаря, опять же, моим друзьям и городу Ленинграду, Петербургу. И потом приехала моя жена с дочкой, и вот мы живем уже 20 лет. А, безусловно, опять же, здесь... В Москве, это же говорил еще Башлачев, в Москве можно жить, а в Питере стоит жить. Ну, потому что как бы в Питере остаются те люди, которых город примет и которые этот город посчитают своим. Я хочу сказать, что вот из рок-музыкантов большинство людей, которые приезжают из других городов, там Шевчук, Бутусов, Чуграков, это люди, которые не из Питера, но они ассоциируются с Петербургом, они стали частью Петербурга и стали сами Питером. Город, где нет шоу-бизнеса, нет антиклических условий, где низкое небо над головой и суровый климат. Город из камней, но это царский город с великой историей. И вот этот город, он подвигает, он делает людей и такими из Кремля, если у меня было чуть-чуть, там это еще обрастаешь, еще сильнее становишься. Ну вот, как бы за это я люблю Питер. Хорошо, он настоящий, да? Он настоящий. Вот это что сказать.
А, ну понятно, что Белгород по сравнению с Питером и Харьковом маленький провинциальный город. Вот скажи мне, чем это... интересен тебе Белгород? Что более всего запоминается или запомнилось, будучи вот когда ты здесь у нас бываешь? Ну, я думаю, что читатели газеты «Наш Белгород», да, это с удовольствием послушают.
Я,
да,
скажу, я с удовольствием всем белгородцам огромное привет и спасибо за то, что вы свой город так любите. И он становится краше за последние 15 лет, бывали каждый год. Насколько он расстраивает, насколько он красотеет.
Становится лучше.
Да, становится лучше. Белгород очень похож, ну как бы, соседство с Харьковом, с моим родным. По ментальности это очень родные города, такие близкие. И, скажем так, я иногда не могу, ну, Харьков, конечно, больше, там университет большой, там и прочее, но, тем не менее, это одна земля, один воздух, один народ. Это все фактически в Харьков, это же такая же слобожанщина, ее Украина сделали там большевики, скажем. Поэтому здесь это все, ну, как бы, все очень близко. Очень мое родное, поэтому Белгород всегда с удовольствием. Тем более здесь друзья, которые очень
смотрит на тебя,
старинные.
Саш, старинные. Смотрит на тебя, не спи. Друзья, про друзья говорят.
Любимые, да.
Посмотри на него, да. Читала Соня на интервью, дочка Соня, да, правильно? Читала Соня на интервью, я так думаю, что, наверное, это для, может быть, к выходу книги дело, я не знаю,
да,
дело
кто-то. Там же это, эти интервью, они все будут, не будут в книге, они будут на этом сайте, который есть книга, а есть сайт книги, ага. Куда ты обращаешься. То есть там, может быть, цитатка, чем прекрасно, опять же, «Бессмертный» взял более 100 интервью за 5 лет у людей, которые имели отношение к группе, так или иначе знали о них. И в первой части интервью Саша всегда расспрашивал людей об их судьбе, об их семье, об их, кто они такие, и потом уже о группе разных. То есть это 100 интервью еще про тех людей, которых он расспрашивал. И вот там будут в книге какая-то будет цитата, фраза из этого интервью, и QR-код, ссылочка на полное интервью, где человек может перейти, прочитать, если ему интересно, вот это интервью целиком. Поэтому она такая вот очень большая вот такая.
Ну да, но Соня говорит там о том, что она любит творчество отца, и вот скажи мне, пишет ли Соня музыку, как-то вдохновлена она, может быть, подталкивает и твой пример рок-музыканта, да, к тому, чтобы стать профессиональным музыкантом, или она не желает стать музыкантом, быть
она играла,
в музыкальных кругах?
Она скажи. Играла, умеет играть на гитаре, и на бас-гитаре у нее была группа, в которой она сколько-то лет назад, она там репетировала даже, она служит очень такой прогрессив-рок и бегает на все такие чумовые известные мировые команды, которые имеют возможность попасть. И она слушает очень, очень много музыки, это музыка сопровождает. Ну, а с детства у нее как бы в плеере было то, что как бы у меня было в плеере. Она все время слушала, и она безусловно, она мало того это слушала, она это видела. Она с нами, так как бабушки были в Харькове, а мы ее брали с собой, она с 4-5 лет моталась по этим поездам и росла там в гримерках, делала уроки и так далее. Она все это, когда мы там в Америке ребят это сами ну, гостим, а там какие-то такие же, там, ну, примерно ровесники, ну, типа, начинают капризничать, и эти родители говорят, смотрите, Соня, вообще не человек, ну, никаких капризов, вот она, ей все хорошо, вот она всем рада и все помогает. Ну, то есть, это как бы такое самое, ну, в жизни в этих поездах и в жизни мне нужно было учить ребенка чему-то.
Самовоспитание.
Читать наставления, что мне нужно хамить старше, мне нужно там воровать, мне нужно обманывать людей, там, и что-то какие-то. Это все было, ну, как бы, не было на рации, это было все на личном примере. И все, и ребенок вырос вот таким, как он есть.
У нее есть своя музыка, Саша?
Она пока об этом ничего не говорила, но она больше ушла в этот самый экстремальные виды спорта. Так, одно время она хотела, очень хотела пойти на гимнастику. Я тоже во втором классе ходил на гимнастику, но потом перешел на футбол. А и Соня очень такой подвижный ребенок, но мы, честно говоря, побоялись и не отдали ее на спортивную гимнастику. И видно, она уже... А потом где-то в пятом классе друзья подарили ей ролики, шлемы, это защиту, и она научилась кататься по квартире, потом и как понеслась, и у нее агрессивные ролики, соревнования, она ездит, скейтборд зимой, эти лыжи, Кольский полуостров, там экстремальные, да, и у нее и парень такой же, как бы, который занимается, то есть она вот в этом как бы ей интересно, ну, то есть спорт вот такой непростой, скажем.
Ну, да.
То есть, ну, это ее, ну, как бы она в этом, как бы, не то, что реализуется, она закончил университет, не эколог, она диплом эколога у нее. И поэтому экология это специально сейчас самая популярная в мире будет. И она сейчас работает на хорошей работе. Увлекается еще фотографией, она снимает для нескольких порталов рок-концерты. Ну, то есть все, что ей. Ну, то, что она там водит машину лучше, чем мама и так далее. И, в общем, растет полноценный. Читает, ходит там. Когда она пошла, например, у Довлата, фильм о Сергея Довлатове, мы так с мамой переглянулись. Я хочу все. То есть, ну как бы вот такой человечище.
И завершающий наш разговор вопрос. Следующий год, я так понимаю, для тебя юбилейный. Правильно?
Ну, 55. Полуюбилей.
Да? Нет, почему? Юбилейный. Я тоже отметила уже этот юбилей в прошлом году. И вот скажи, чего тебе ждать, чего ждать поклонникам от тебя, Александра Чернецкого, вот к своему юбилею? Что будет?
Я вообще думал, что я как бы с тем, что со мной происходило, с 14 лет, когда я заболел, с 16 я очень сильно, с 18 там инвалидный. Честно говоря, в какой-то момент опускались руки, пока, собственно, не моя Инна, мои друзья, родители. То есть, ну, мне было стыдно думать о плохом, скажем так, что-то. Ну и я думаю, что я говорю, что очень удивлен, что я дожил до таких лет и до сих пор
человек,
который интересуется и востребован, и я могу многим помочь и так далее. И для меня это как бы несущественно, то, что там бытовые неудобства и так далее, что связано с болезнью. Но я к тому, что вот этот юбилей, это как, скорее всего, это будет в рабочем порядке, какие-то концерты и так далее. Будет, надеюсь, опять же, новый альбом хотелось бы, потому что это процесс такой необъяснимо, когда он закончится, он длится, написание песен идет же постоянно. Ну и опять же книга, и вот это все где-то вот в ближайшей перспективе, надеюсь, все это будет.
Рабочее название альбома есть уже?
Оно есть, но я его не буду говорить.
Ясно.
Потому что это все равно, как называть ребенка раньше времени.
Ясно.
Это,
как бы, но это новые песни?
Да, там будут новые песни. Да.
Будут и новые, да? И что-то, может быть,
перезаписывать? Что-то перезаписывать уже, по-моему, уже все перезаписали. Может быть, что-то потерявшееся из того, что... Ну, это вряд ли. Скорее всего, это будут совершенно новые темы. Они у меня кусками в голове существуют. И я все... Ну, я знаю, насколько этот процесс всегда внезапен. Когда ты можешь годами... у тебя крутится тема, а потом за полчаса это все запомнится, и тебе нужно и быстро искать лист бумаги и ручку, чтобы это записать, чтобы не забыть. Вот. Ну, я надеюсь, что это как бы... Я надеюсь, что это как бы трудно честно писать с годами. Раньше, когда молодость писалась искренне, не задумываясь, оно и искренне сейчас. Но сейчас хочется более что-то более и глубокого, и более такого
зрелого.
Да. И парни говорят, которые там: Саша, ты пиши, все равно пиши, потому что плохо ты не напишешь, ты все равно в процессе это будешь сама редактировать, и все равно у тебя ты никогда не выпустишь какой-то там полуфабрикат, что-то недоделано, все равно это будет. Но ты это, у тебя это есть. А я понимаю, что с годами теряется вот все-таки вот эта свежесть. Раньше мы писали коряво и вот так вот их наотмашь, а вот это ощущение все равно в разные годы жизни по-разному относится к тому, что ты делаешь. Но я надеюсь, что я это ощущение все равно сохраню.
Да. Спасибо тебе, Саш, большое. Я вижу, ребята уже нет.